Мы читаем труды Бальсулама, предисловие к Талмуде Сефирот, страница 775, пункт 22. Задавайте вопрос на сайте kaab.tv. Вопрос по теме урока был задан здесь. Труды Бальсулама, предисловие к ТС, страница 775, пункт 22.
Так что он говорит нам здесь? До сих пор он говорил о том, что если мы удостоились лишма, то мы должны изучать все части Торы, и если дает нам возможность увидеть реальность во всем спектре, на неживом растительном животном уровне человек, согласно четырем стадиям, и ученик мудреца должен изучать все эти части для того, чтобы ощутить всю реальность, всю систему, всю работу Творца во всей полноте, как она отпечатывается в нем, потому что где мы учимся каждый внутри своем хисароне, как каждый воспринимает реальность в своем желании, и поэтому для того, чтобы пробудить все эти слои и всю работу света внутри них, мы должны полностью получить свет, возвращающий к источнику, который работает во всех слоях, и в Торе, и в Мишне, в Талмуде, и в каббалистических книгах. Поэтому мы должны учиться на всех четырех этих языках, во всех источниках, как внутренних, так и внешних. И нужно понять, что... Ну, о Пардесе он еще скажет здесь. Пардес — это очень многослойная вещь. Это не просто пшат, ремез, друж, сот. Пардес — это, прежде всего, четыре стадии прямого света. Пардес — это имя Авая. Пардес — это 10 сферот их наполнения. Пардес — это весь авиют желания получать, который может соответствовать свету в различных формах своих. И если мы исправляем все эти четыре стадии полностью, скажем, в конце исправления, то есть пардес, он остается во всех этих четырех стадиях, мы выясняем единство, объединение, он и имя его едины по-разному. Соответственно, неживому, растительному, животному, человеческому уровню, если эти четыре стадии вместе соединены, и мы достигли конца исправления, достигли энцов, но есть разница, потому что в желании, желание исконное, оно поделено на четыре стадии, и это не меняется. Как сказано, я, ава, я не меняю. Там тоже остается этот пардес, потому что свет, который раскрывается в каждом желании с неживого уровня, растительного, животного, человеческого, то есть шорыш алиф бет гимел далит, в малхут мира бесконечности, там тоже остаются четыре характера, и в каждом из них раскрывается свет по-своему. Творец проявляется в формах Юд, Кей, Вав, Кей. Без этого имени мы не можем воспринять его. Мы воспринимаем его состоящим из четырех вот этих проявлений. Поэтому пардес мы должны понять, что это исходит из внутреннего строения кли, авая, это четыре стадии. А не то, что потом это все складывается и все становится пшат, простым толкованием. Конечно, мы достигаем пшата, этого простого толкования, это, как сказано, простой свет наполняет всю реальность, но в нем это тоже потому, что есть этот пардес и есть наранхай весь. И мы еще поговорим об этом, но то, что актуально для нас, поэтому, когда мы учимся, мы должны... Он говорит не просто так человеку, а тому, кто приходит к лишма, начинает уже видеть равенство между светами и килим. То есть кли становится как свет, и еще кли становится как свет, и еще. То есть желание становится ради отдачи. Если он достигает уже таких исправлений, когда его желание становится подобно свету, то он должен учиться таким образом когда все желания его, которые находятся в общем, его желания, которые относятся и к неживому, и к растительному, и к животному, и к говорящему уровню, чтобы все прошли это исправление в подобии света. И поэтому он должен изучать этот пардес. Мы вообще не знаем, что такое пардес. Вообще для нас-то ничего нам не говорит. Ни одно желание еще не уподобилось свету, поэтому эта проблема не наша. Поэтому он говорит, что когда ученик мудреца занимается лишма, то есть изначально он должен начинать таким определенным образом. А сейчас... Когда мы говорим о трудностях достичь всей этой реализации лишма, он говорит, что это не трудно, но есть условие, которое называется страх или трепет. И снова мы здесь сталкиваемся с проблемой определения. Мы не знаем, что это такое трепет. Ну, страх, да, я боюсь. Есть много вещей, которых я боюсь. Я всего лишь желание получать. Желание получать может ощущать наслаждение, может ощущать уверенность и может ощущать опустошенность, вплоть до страданий и неуверенность. Это желание получать от плюс бесконечности до минус бесконечности, от полного наполнения до полного опустошения. Есть в нем все эти ощущения, и соответственно этому впечатление от них. Поэтому мне непонятно, что такое называется, что такое страх. У меня страх — это чтобы я не проигрался, не потерял, не потерпел какие-то убытки, или чтобы меня не побили, или еще что-то. Страх я хочу, чтобы не было каких-то потерь. Я хочу тепла, уверенности, наполнения. И сейчас мы должны выяснить, что такое страх. Ира. Он также говорил нам об условии, что ученик мудреца, если он учится правильно, то он достигает света, возвращающего к источнику в течение какого-то периода времени. Это называется добрый знак, то есть он приходит к лишма. Поэтому для того, чтобы достичь лишма, нужно сначала вооружиться страхом. Прочитай.
И свидетельством тому будет ученик, который не увидел добрый знак. Это еще более подчеркивает высказывания мудрецов, которые предупреждали о том, что следует обратиться к другому раву или получить другой трактат.
Потому что для чего он живет? Все мы живем для того, чтобы достичь простой цели, единой цели, прийти к равенству с Творцом, достижению Творца. То есть мы живем в конце миров, в нисхождении миров в этом мире. И если он говорит о цели жизни, как же я могу оставить что-то? Оставить путь, так для чего же я живу? И это хуже, чем ты умер. Если умер, так умер. Но если ты живешь и ничего не делаешь, то нет состояния более худшего. Не использовать жизнь. И тогда...
Но ни в коем случае не оставлять занятия Торой. Даже открытую часть.
Потому что таким образом ты все-таки каким-то образом относишься к этому, продвигаешься и таким окружным способом идешь к цели.
Так же трудно понять высказывания Хайма Виталя, так и Талмуда, из которых следует, что человеку нужна некая подготовка и особое отличие, чтобы удостоиться мудрости Торы. Разве не написали мудрецы? Сказал Творец народу Израиля, «Жизнь ваша, вся мудрость и вся Тора — это простые вещи. Каждый, кто трепещет предо мной и выполняет указания Торы, вся Тора и вся мудрость в сердце его». Получается, что не требуется никакого предварительного отличия, и лишь чудесной силой трепета перед Творцом и только выполнением заповеди удостаиваются всей мудрости Торы. Действительно, если мы обратим внимание на его слова, они станут для нас ясны как день. Ведь сказано, лучше человеку отложить Талмуд после того, как попытал свое счастье в открытой части Торы. Подразумевает не счастье в остроте ума и знаниях, а то, что мы уже разъяснили выше, объясняя выражение «я создал злое начало и создал Тору как приправу».
Это самая наиважнейшая точка. Открываем ли мы книги Торы — это все книги, о которых говорится о достижении духовного, достижении Творца, относительно творения, как сказано, «из действий твоих я познаю тебя». И Гмара, и Мишна, и Тора, и каббалистические книги — все говорят только об этом, о действиях Творца, то есть о действиях, о воздействии света на желание. И в этих действиях мы можем получить какие-то впечатления, желания, потребности, исправления окружающего света, наполнение от Оришар, от Орпними и так далее, и так далее. Все говорит только об этом. Это называется Торой. Тора — это воздействие света на желание. И если мы обращаем это на какие-то исследования в простом толковании, конечно, этого недостаточно. Есть у этого тоже определенное значение, но учеба ради учебы — это непригодно. Это то, что он говорит. Не говорится о каких-то премудростях, а как мы выяснили, для чего мы учим. Я создал злое начало и создал Тору как приправу для его исправления. В этом разница. Поэтому говорится, что мнение Торы обратно мнению обывателя. Мнению обывателя — это тот, который хочет обрести, сколько листов он знает, насколько он разбирается в написанном. А знание света — это познать свет, который действует в мироздании. И через его действия познать действующего самого. Из действий твоих я познаю тебя. Да.
То есть, человек трудился и прилагал усилия в открытой Торе, однако злое начало все еще остается в силе.
Как он и сказал, что мы нашли несколько учеников, которым не помогли занятия Торы. И почему так? Потому что они не думали об исправлениях злого начала, не почувствовали вообще злого начала. А увлеклись знаниями лишь о том, что написано в плоском выражении.
И вовсе не смягчилось, поскольку он все еще не спасся от преступных размышлений. Как сказал выше Раши, в разъяснении слов «я создал Тору как приправу для исправления». И поэтому советует Хаим Виталь человеку отложить Талмуд и заняться Каббалой.
То есть тот, кто чувствует, но снова это говорится о том, кто чувствует. Тот, кто не чувствует, мы не трогаем его, мы не говорим о них. Каждый, кто занимается чем-то в Торе, пусть занимается. Но если человек приходит к состоянию, когда он чувствует, что его злое начало, всякие его мысли, желания, намерения не направлены к Творцу полностью, тогда он должен знать, что он находится в таком состоянии, поскольку он не использовал пока что свет, возвращающий к источнику. Есть только одна причина, когда это происходит. Не исправил себя, поэтому ты так и чувствуешь. Это ощущение, это хорошее ощущение, потому что оно подталкивает человека к правде, исправлением. И с помощью этого он приходит к чему-то. И поэтому он советует ему оставить занятия предыдущие, то есть изучение пшата, изучение всяких там премудростей и философии, того, что написано в Гемаре, а перейти к изучению из другого места. Почему? Потому что то, что он изучает в Гемаре, он не знает, что он изучает о действиях света на желание. Очевидно, там он думает действительно о корове, о быке, но не о внутренних действиях внутри него. Поэтому ему стоит заменить только источник, реализацию. Рассказывается о тех же вещах и в науке Каббала, и в Гемаре, но разница лишь в выражении. И поэтому для нас это очень важно, потому что если я учу о всяких видах ущерба, об ослах и быках, то я по своей природе думаю об этом, увлекаюсь этим, в хорошем или в плохом смысле, неважно, но это то, что находится у меня в голове. Но если я учу о высших сферот, то я думаю о них. То есть зависит от человека. Если человек может удерживать у себя в голове, даже в то время, когда он изучает о разных видах ущерба, когда говорится об внутреннем ущербе его, о желании получать его, там быка, корова и разные виды земледелия и прочее, прочее, говорится об ущербах в его желании, то, пожалуйста, изучай таким образом. Для тебя тогда уже не важно, из какого источника ты учишь. Но если ты изучаешь высший сферот, масахим, авиют, решемот, все, что там происходит, и ты учишь это в состояниях и названиях бык, осел и разные ущербы, если ты не видишь, что говорится только о действиях света, то нельзя тебе изучать Гемару, потому что ты не можешь думать пока что о свете, возвращающем к источнику во время учебы. И если забыть о главном, о свете, возвращающем к источнику, это уже не называется, что ты изучаешь Тору. Ты не находишься в направлении исправления, в мыслях, для чего ты живешь. Поэтому каждый человек, соответственно, тому, где он находится, он должен выбрать для себя такую часть Торы, в которой он будет думать об исправлениях. Поэтому говорится, человек учится только там, где мило сердцу ему. То есть он чувствует, что текст, вот это выражение, этот стиль, его воодушевление, впечатления, они все связаны со светом, возвращающим к источнику. Это то, что важно. Кроме этого, ничего другого не важно. Ты можешь читать с утра до вечера псалмы. Нет проблем. Если действительно ты думаешь правильно о свете, возвращающем к источнику. Это очень большая проблема, кстати, в псалмах думать об этом. Нам кажется так поверхностным взглядом, что все только говорят об этом, что царь Давид только просит и плачет, или наоборот восхваляет Творца, но правильно направить свое сердце в псалмах. Мы еще проведем такой урок. Это очень непросто. Прежде всего, те понятия, которые там, они очень глубоки. Поэтому он говорит так. И потому Хаим Виталь советует человеку отложить Талмуд и заняться Каббалой, то есть наукой истины. Наука истины называется Каббалой. Почему она называется наукой истины? Поскольку притянуть кроющийся в Торе свет легче занятиями и усилиями в науке истины, в Каббале, чем усилиями в открытой Торе. Почему? И причина тому весьма проста. Мудрость открытой Торы облачена во внешние материальные одеяния, такие как законы о краже, грабительстве, ущербе и тому подобное, И любому человеку поэтому очень трудно и тяжело во время занятий настроить разум и сердце на Творца, чтобы притянуть свет, заключенный в Торе. То есть он должен направить себя, иначе он не привлекает свет. А когда он читает об этом мире и о том, как спорят соседи, или муж с женой, выясняют отношения, или человек относительно животных, или животные между собой, то он не способен удержать себя в том, что говорится о частях его желания, что он еще не находится в этом. Но когда он приходит к лишма, он видит, что говорится только об этом, потому что он находится уже в свойствах отдачи. А в свойствах отдачи он видит, что даже пшат говорит о его внутреннем мире, о его сердце, о его желаниях в сердце, и тогда у него нет проблемы, где учиться. И тогда мы снова возвращаемся к тому же месту, где он говорит в 19 пункте, когда ученик мудреца занимается лишма, он должен заниматься Торой, Мишной, Талмудом, и тогда он начинает учиться в этом. Почему? Потому что тогда из внешнего он подходит к внутреннему, у него есть уже все эти килим. Увидеть это как шампур, который нанизывает шашлык. Он так проходит через все эти уровни авиюта и видит, как эти дацмахни и пшатремис друшсот, как они представляют ему полную систему. И очень тяжело изучение простого толкования направить там намерение на Творца во время занятия простой Торой. И тем более, если человеку тяжело и трудно дается изучение Талмуда. Есть такие, которым трудно. Что это значит трудно? Согласно простому разумению, есть такие, кто входит где амиком? Его нет сегодня. Есть такие люди, которые туда входят, им нравится, они получают удовольствие от изучения всех этих ущербов и прочее. И очень легко это понимают. Для них язык Гмары очень понятный, они близки к нашему миру, обычно очень хорошо совмещаются с нашим миром, отношения между людьми, формы, разные объекты природы. И тогда они учат Гмару очень легко, им легко изучать ее. А есть такие люди, которые не могут выдержать это, им очень тяжело. Поэтому он и здесь говорит. И тоже в 19 пункте, пока человек не может выдержать. Если это человеку было тяжело изучать Талмуд, то лучше отложить это. Есть такие, которым очень тяжело, и есть такие, кто стремятся перейти от языка Талмуда к языку Каббалы. Ну, продолжи.
Страница 775, вторая колонка. И поэтому, как он сможет удостоиться во время занятий постижения Творца, если речь идет о материальных вещах? Они не могут в одно и то же время сочетаться у него с намерением, обращенным к Творцу. И поэтому Хаим Виталь советует заниматься наукой Каббала.
Как говорится, палка о двух концах. Если я так легко читаю Гмару, открываю, изучаю о всех этих видах ущерба, о всех этих обсуждениях, если у меня есть характер адвоката, юриста, то, очевидно, мне легче от нее подойти к Каббале, к внутреннему языку. Я очень легко воспринимаю эту картину, мне не нужно так тяжело в этом разбираться, какие там взаимоотношения, какие там обсуждения. Если я так в общем это воспринимаю, так мне это открывается, то очевидно, мне легче проникнуть внутрь, потому что эта картина становится ясной для меня, а я проникаю легче внутрь. Мне просто нужно сравнить это с тем, что находится внутри, с желаниями и так далее. Но нет, этого не происходит, потому что эти желания, эти сфирот, они уже трудны для меня, и я уже не хочу перейти к ним от такого простого и легкого языка гмары, которая так раскрывается передо мной с одной стороны. С другой стороны, эта форма внешняя притягивает меня больше, привлекает. Я чувствую ее, я вижу, я наполняюсь ей, я наполняю себя. И поэтому как раз-таки эти люди, которым легко изучать гмару, то есть они чувствуют это близко по своей природе, близко сердцу своему, и разум, и в изучении им тяжело проникнуть глубже. А людям, которым тяжело изучать гмару, они, наоборот, обретают стремление проникнуть внутрь. Им трудно выдержать эту внешнюю форму, и это называется мнение Торы обратно мнению хозяев, мнению обывателей. Те, кто учится поверхностно, называются балабаями, называются обывателями. Те, кто учится внутренне, они стремятся к свету, как петух в том примере, в той притче о петухе и летучей мыши. Пожалуйста.
Ведь вся ее мудрость облачена в имена Творца. И тогда человек без труда сможет все время учебы настроить разум и сердце на Творца, пусть даже он максимально невосприимчив к обучению. Ибо обучение, изучение этой науки и изучение Творца — суть одно и то же. И это очень просто.
Изучение действий Творца и Он Сам — это одно. Потому что изучение мудрости, а вся мудрость говорит о действиях Творца, о действии света на Келим. И Он Сам — это одно и то же. Потому что Творец, еще раз, ощущается у нас в наших Келим как Бо-Уре, приди и увидь. Поэтому есть претензия, почему мы не называем его Кадош Баруху, святой. Это Зерампин, парцуф Зерампин. Когда мы раскрываем его как Боре, Бо-Уре, приди и увидь. Это Келим Малхут. Вопросы?
Коля?
Ага. Когда ты начал сидеть рядом со мной, ты более живым стал.
Это то же самое можно сказать по отношению к Каббале.
Конечно. К тому, кто изучает Каббалу, тоже. Есть те, кто изучают поверхностно. Какая связь между Арихампином, Зерампином, Абавиим и так далее, и так далее. Совершенно поверхностно, не связывая это с собой, что это происходит в них, в их свойствах, это должно действовать. Это верно. И есть такие, это иерусалимские каббалисты, как говорит Бааль Сулам, они учатся без всякой связи с собой. Но что мы должны знать о том, что написано в книгах. А все, что кроме этого, ни в коем случае. Если придет Илья, мы узнаем. Но здесь говорится о постижении. Это называется иерусалимские каббалисты. И здесь та же проблема, которая есть и у учеников Гмары.
Я не об этом даже спрашиваю. Я спрашиваю о дополнительных вещах, о двух дополнительных вещах. Допустим, есть книги, такие как «Зор», где тоже очень тяжело сосредоточиться на действиях Творца и Сферот, то, что мы читаем. Наоборот, когда я читаю Бааль Лама, Тес, мне гораздо проще сосредоточиться, хотя я не понимаю, что написано.
Верно.
«Зор» говорит на языке Мидраша, то есть на языке Торы.
Об этом Бааль Сулам пишет. Поэтому он добавил к Зор свой комментарий Сулам. Комментарий Сулам — это сферот, миры, парцуфим, решемот, масахим — это действие света на желание. Когда у тебя параллельно, вот в пируше Сулам, в комментарии Сулам, там есть параллельно текст Зор сам, там говорится, хотя Идрарабы, Идразута, Сафрадасниют, и есть части Зор, которые взяты из источника Зор, что писали Раби Шимон и ученики его. Они писали некоторые части на языке Кабалы. Сферот, Процуфим, так как и в ТЭС мы изучаем. Но весь Зор, конечно же, написан на языке Мидраш, в языке сказаний. Но для того, чтобы дать нам вот этот прослойку, этот сэндвич, параллельно дать нам еще комментарий ступеней, для этого Бальсулам написал комментарий Сулам, чтобы мы смогли сравнивать одно с другим, находиться одновременно и тут, и там. Поэтому он добавил к Зор возможность входить и выходить, входить и выходить во все те образы, которые дает нам Зор, чтобы мы все время возвращались к пониманию, к тому, что говорится о том, что находится внутри нас, а не оставаться в каких-то внешних образах, которые так вот на первый взгляд представляются нам. Поэтому он пишет, да, что это проблема, поэтому он и написал комментарий Сулам.
Еще кое-что по поводу доброго знака.
Добрый знак — это достичь лишма.
То же самое претензию можно предъявить и по поводу по отношению к Кабале?
Конечно. Да. Разумеется. Несомненно. Поэтому мы должны позаботиться об этом, чтобы наши усилия не остались напрасными. Никому не обещано, что он достигнет чего-то наверняка. Конечно, человек учится и распространяет. Это главное. От распространения есть результат положительный. Это записывается, что бы ты ни делал. Это записывается, это ты уже сделал. Мы не знаем, что называется распространением, потому что, скажем так, распространение — это стопроцентная отдача. То, что ты не находишься в осознании духовного в этом, может быть, это и к лучшему для тебя. Может быть, ты тем самым считаешься верным рабом, преданным, когда ты ничего не получаешь от своего господина, а лишь выполняешь его желание. Только ты говоришь: нет, я хочу вознаграждение, дай мне тоже увидеть, почувствовать, где. Это уже может быть порча над твоим усилием в распространении. Так ты распространяешь имя Творца в мире, ты хочешь, чтобы все достигли полного избавления, как запланировано, конечного исправления, а для себя ничего не хочешь. У тебя нет ничего с этого. Может быть, согласиться с этим всем сердцем и душой, и ничего не желать. Тогда начнешь получать. Муши, да.
Если я правильно понимаю, Бальсулам объясняет подход к открытой Торе. Я могу в то же самое заблуждение впасть, изучая статьи Рабаша. Если он пишет о том, что купи себе товарища, я могу это понять как товарищ в нашем мире. То есть здесь подход тоже может быть неверным. Сделай себе раба и так далее. Здесь тоже может быть заблуждение.
Ты прав. Товарищ — это не товарищ. Мы говорим о том, что наши товарищи — это не товарищи, а говорится здесь о нашем внутреннем мире. Мы должны почувствовать наши точки в сердце, которые связаны вместе, в единой системе, представить, насколько возможно, что мы учим, кто мы, что мы не во внешних облачениях, а белковых, а лишь желание, и что кроме желания нет ничего, и категории в этом желании, верно, так и учатся. И в этом тоже есть и путаница, и думают, то так, то иначе, это подготовка, что поделаешь. Но об этом говорят, конечно. Да. Хорошо?
Хочу спросить, в чем преимущество языка Каббалы по отношению ко всем другим? Там же тоже можно впасть в заблуждение. Ведь дело в подходе.
Дело не в подходе. Я стараюсь на языке Каббалы, меня обучают на языке Каббалы, как правильнее, как более правильно представить реальность. Реальность одна. Когда я смотрю на нее открытыми, исправленными глазами, я вижу ее в виде четырех видов желаний. Алиф, бет, гимел, далит. И то, что в них происходит. И это все для меня является одной реальностью. Как сейчас я воспринимаю одну реальность, в которой есть неживое, растительное, животное, уровни и человек. Четыре вида реальности. Тогда я вижу четыре уровня желаний, как они связаны между собой, как и в нашем мире связаны все эти слои. И тогда я изучаю их вместе, одновременно. Нет одного вместо другого. Когда передо мной есть пардес, это не называется, что что-то исчезает, и все становится, скажем, пшат, простым толкованием. Когда я поднимаюсь в мир Ацилут из миров Бия, у меня есть Наранхай, есть все Килим, есть все света. А не то, что я постигаю только свет Ехида, а остальных светов нет. Нет, все есть. Нужно немножко перчика, соли, того, этого. Я не могу только мясо есть. Я хочу и салат, и хлеб, и так далее. Ну что, закажи еще килограмм мяса. Зачем тебе нужно еще салат рядом с этим, жареная картошка, все эти соусы? Что это относительно хорошего антрикота? Нет, необходимо все вместе. Да.
Какая разница между тем, что он пишет здесь, кража, ущерб, грабеж и другие ущербы? В чем разница между этим и судить товарища по-доброму?
Ну, это напрямую. У кого ты крадешь, кому, кого ты обманываешь. Только в отношениях между людьми, только в отношениях между душами это говорится. Но весь неживой, растительный и животный уровни — это подготовка к четвертой стадии. И у нас тоже неживое, растительное и животное уровни — это подготовка к уровню человека. Все мы поднимаемся и опускаемся с уровнем человек. Но ты не отменяешь этого. Человек не способен жить без неживого, растительного и животного уровня. Мы видим и в материальном, и то же самое и в духовном. Не может быть четвертой стадии без предыдущих стадий. Это девять первых сферот, которые формируют ее, поставляют ей свет в разных видах и взаимосвязях. Да.
Он говорит, что это материальное облачение. То есть купи товарища, сделай раб, это тоже материальное облачение.
И материальное обличие.
Я и там заблуждаюсь, и здесь.
Ты не путаешься, ты должен представлять себе это лишь все более правильно, что вместо этого мира ты увидишь внутренний смысл этого. Я говорю тебе, я не хочу рассказывать иногда о тех разговорах, которые были у нас с Рабашем, но когда мы гуляли и говорили о том, что вместо этого мира мы видели силы, которые стоят за ним. Я помню, как мы возвращались с моря, и я подъезжаю к нашему месту на улицу Хазон Иш 81, и там стоит лошадь. Там была такая конюшня. Сейчас там уже новостройки. И они умные были, лошади. Они нажимали на педаль такого мусорного бака. Он открывал, крышка открывалась, и они ели оттуда. Мы туда выносили пищевые отходы. И Рабаш говорит, смотри, это ангел. Я так посмотрел на него, я учился тогда 3-4 месяца. Какой ангел? Это лошадь, она кушает отходы. Нет, говорит, это ангел. И тогда я начал на него так приставать к нему на следующий день и потом научить, как можно видеть за этим миром силы, что то, что я вижу здесь у себя своими этими зрачками, или та картина, которая на экране моего мозга отражается, это так силы, которые проецируют на экран что-то, но это не форма. Форма — это для того, чтобы придать мне какой-то образ, чтобы я мог говорить об этом, выразить, но в сущности это выражение отношений дающего через то, как он дает, и на меня. То есть есть здесь три составляющих. Есть дающий, то, как он дает, как он воздействует на меня, и какую форму, какой образ он во мне вызывает. Я сейчас через этот образ должен достичь этого дающего. Что он хочет от этого образа, который я вижу? Я вижу сейчас перед собой лошадь. Что он хочет сказать тем, что он показывает мне эту лошадь? Какое-то сочетание сил, какое-то отношение его ко мне, какую-то реакцию от меня он требует, как я могу относиться к нему, там, к этой лошади, и как через эту лошадь я могу относиться к дающему, к тому, кто показывает мне этот фильм. Этому мы должны учиться. И то, что мы находимся в состоянии, когда мы видим внешнюю часть этого мира, а не внутреннюю, это нам очень помогает. Как раз-таки это не путает нас, как думают. Это помогает нам достичь духовного восприятия. Ты должен напрячься, приложить усилия и увидеть внутреннюю форму через внешнюю. Я обещаю тебе, что если ты начнешь проникать внутрь товарищей и видеть связанные между собой точки в сердце, ты начнешь видеть так, что весь мир находится внутри тебя. Ты начнешь видеть прежде, что за всеми, что это не образы, а это желания, это какие-то сгустки энергии. Сгустки энергии — это человек. И все находятся в таких взаимоотношениях, и как ты можешь на них повлиять, как они влияют на тебя. Ты не будешь видеть тел, ты будешь видеть силы. И так ты относишься к человеку, как к силе. Ты говоришь о нем, ты говоришь в сущности о его сути. Но чуть глубже, чуть более внутренний, и то, что видит мир внешний, а не внутренний, это дает нам разницу, насколько мы пока еще не дошли, не достигли слияния с окружением. В тот момент, когда мы прилипаем к ней, в первом контакте уже исчезает эта путаница. Ты уже видишь людей, но ты относишься совершенно не к этому, а к их сути. Ну, скажем, как психолог. Не сравнивая одно с другим, конечно, но когда он смотрит на человека, он видит его суть. Психолог. Ну, он видит, что это комплект желаний, каких-то отклонений и так далее, и так далее. Профессиональный психолог смотрит так на каждого. Ты смотришь, какие у него волосы, какое у него лицо, посмотри, какие у него жесты. А психолог, если ты спросишь его, он видит совершенно другую картину. Он расскажет тебе о характере, о наклонностях, о каких-то отклонениях человека. Смотри какого-нибудь специалиста, врача, он тебе скажет по цвету кожи, по Он, наверное, скажет, очевидно, у него есть проблемы с почками или печени, или еще что-то. Я помню, когда моя мама приехала в Израиль, она видела, как Ицхак Рабин выступал по телевизору. Она говорит, что это за алкоголик? Она как врач смотрела на него. Мне было стыдно сказать, что это наш премьер-министр. Она говорит, алкоголик? Такое-то видно по его лицу сразу, человеку, который понимает в этом. Каждый смотрит, исходя из своих, из своего опыта. Да, Гилад.
Когда мы реализуем то, что вы говорите в новом мире, без упоминания Творца и других вещей, мы стараемся передать ваши вещи в новом мире, ваши слова в новом мире. И нам нужна сила, чтобы передать это дальше. Каким должно быть правильное наше отношение к этим вещам?
Начните с простой формы, я думаю. Вместо Творца — природа. Вместо души — внутренний мир человека, его желания, и его какие-то понятия внутренние. То, что мы в нашем мире называем душой. Вместо вечности тоже можно сказать что-то. Человек стремится к этому, думает об этом. Я не думаю, что существует такая уж проблема говорить обо всей нашей работе языком 99% без названий этих творец, творение и так далее. Потому что мы хотим объединить всех людей вместе. И вместе они ощущают свойства отдачи или поручительства, равут. В свойстве отдачи или в равуте они раскрывают высший уровень своей жизни, который называется Адам, человек. И, конечно, тогда весь мир ощущается единым, взаимосвязанным. Все люди почувствуют тогда себя в единой системе. Здесь нет проблемы. Нужно только потихонечку входить в это так, используя мягкие и простые слова, воспитывая отрока согласно путям его, как говорится. Но это одно и то же. Мы не используем лишь слова и понятия, которые могут запутать их. Не более того. Да.
Вопрос иной. Каким должно быть наше отношение к вашим объяснениям о вещах, которые сегодня происходят в новом мире? Не какими словами мы должны пользоваться. Мы найдем слова.
Я стараюсь, ты думаешь? Так просто, я все время стараюсь этому учиться. Все время стараюсь улучшать свой язык. Я, прежде чем иду на съемки беседы с Ореном, я прохожу текст Баля Сулама. Так мне не нужно, мне не готовиться к тому, что мы учимся здесь. Но когда я собираюсь на беседу с ним, я читаю текст Баля Сулама, скажем, мы прошли там дарование Торы, поручительство. Я прохожу эти тексты, и я стараюсь перевести для себя их более внешним языком, на более внешний язык. Это для меня непривычно, потому что я привык к своему языку. И, конечно же, для меня легче намного говорить в понятиях творец, творение и так далее. Также, согласно моему характеру, я стремлюсь к тому, чтобы видеть вещи в единой, полной системе, в системный взгляд, а не такой взгляд, как в нашем мире, меня это никогда не интересовало, всегда старался избежать этого. Так, находим, и после того, как я думаю об этом, ну, четверть часа, как сказать, это вместо этого, но я вижу то, что Баля Сулам рисует внутренне, и стараюсь подходить внешней формой этого мира из корня к ветви и говорить на языке ветвей, на нашем языке, когда я смотрю на ветви, то есть это свойство. Я останавливаю себя от того, чтобы проникнуть внутрь и говорить внутренними понятиями, а стараюсь оставаться на внешнем уровне и об этом говорить. И получается, что я не вижу разницы. Это, как мы и говорим сегодня о Пардесе, но я говорю в самой внешней картине. Конечно же, во время разговора я подразумеваю внутреннюю картину, поэтому я не говорю о режиссере этих сцен в нашем мире и о его программе, и то, как он управляет этими марионетками. Я говорю о самих марионетках, которые играют и не знают, что это игра. Относительно режиссера это игра, спектакль. Относительно них это жизнь, относительно кукол. Так я делаю, но это непросто. Постепенно привыкаешь все больше к этому.
Мы хотим взять текст и добавить к нему вопросы, добавить к нему другие вещи, которые говорят ученые. Каким должно быть правильное отношение к этой работе? Когда мы берем ваши слова, то есть, что мы берем слова Баля Сулама, или берем Рабаша, и добавляем к этому что-то?
Нет, я не ставлю себя вместо них. Кто я вообще? Это не потому, что я скромничаю, а на самом деле каждый, и Баля Сулам, это Баля Сулам, Рабаш это не он, а я, разумеется, конечно же, не говорю об этом, но берите примеры с того, что я делаю в выяснениях, старайтесь добавлять к этому и пользоваться. Я за то, чтобы вы пытались делать все. Я думаю, что вы продолжите эти все процессы, и уже сегодня, пожалуйста, делайте их. Это я очень заинтересован и рад, чтобы было много учеников, и все были бы на уровне. Конечно, это нужно. Необходимо. Старайтесь сначала отобрать материал, потом изменить этот текст, потом... Мой иврит тоже, он не такой красивый и правильный. Конечно, там есть четкий и сильный посыл. И пока что отличается от вашего по своей внутренней силе. Но для людей внешних, которые находятся еще в первом контакте с этим, я не думаю, что это так уж важно для них. Главное, чтобы они почувствовали, что нет преград, что это текст и все эти музыка, клипы, чтобы это внешне на них хорошо воздействовало. Более чувственно, эмоционально, потому что я со своими выражениями и со своим образом, я не думаю, я могу задействовать, ввести воодушевление 1%, не 99%, так мне кажется, понимаешь? А на 99% им нужно действительно больше и ближе ко всяким знаменитостям, к селебрити, когда человек может выступать, расчувствовать публику, впечатлить. Поэтому на других языках другими образами, не стоит, чтобы я выступал, стоит, чтобы выступали там другие люди. И даже мужчина с женщиной, если мы уже говорим о 99%, как раз очень хорошо, либерально, интересно, привлекательно, и то, и это. Так я думаю, возможно, я не отрицаю. Говорят о жизни, говорят о проблемах, много примеров о детях, о семье, конечно. Конечно, это имеет место. Я бы сделал из этого целое представление. Двое, трое, с ребенком или без, рядом с ними. Прочие вещи. Ученые. Ученые, может быть, с учениками вместе. Ты должен сделать из этого шоу, сериал. Это не серия уроков. Человек должен приходить на это, как будто бы он как будто бы приходит на представление, как будто бы он стремится на свой сериал. Иначе это останется из-под палки, что он должен сидеть и смотреть это. Ну, что он от этого получит? Ты должен быть очень таким мягким, привлекательным, интересным, с интригами, с такими немножко тайнами, с таким флиртом внутри, знаешь, с напряжением таким немного. Использовать природу человека и привязывать его к этому. Расчувствовать, может быть, наоборот, даже немножко пошутить. Со всех сторон. Да.
Что должно остаться от вашего текста?
Идея. Исконная идея, на которую можно облачить много всего. Много разных вещей. Нужно стараться. И тут должна быть работа всех, но не путаться. То, что вы можете пока что делать, делайте. Не браться сразу за что-то большое. Сейчас мы сделаем из этого оперу, там еще что-нибудь, целые такие действия. Нет. То, что возможно, сейчас подготовить в качестве первого комплекта и вперед. И перейдем к следующей части.
Переходим к следующей части урока.